совершенно непостижимое состояние StreamYard, с которым не угадаешь, то ли началась трансляция, то ли нет. Но компьютер, он, как известно, сделан не для того, чтобы нам в чем-то помогать, быть полезным, а для того, чтобы осложнить нашу жизнь. Прошлый как-то четверг мы с вами помним, что у Котика было неприемное время, были определенные причины, но часть из них преодолена, часть становится, к сожалению, константой. Начинаем с Котика. Не знаю до сих пор, Тофик или Ашот, но тем не менее, вот он куда-то двигается. Это он всегда очень любит подвесочку проверить, заднюю, переднюю. И как самый любопытный, он обязательно, конечно, сунет нос для того, чтобы убедиться, что вы все собрались на него полюбоваться. Сейчас он хочет вопильник свой вывести на полную громкость и обозначить необходимость открыть вот ту самую дверь. Сколько суеты! Вот, к сожалению, рыжий котик, у которого в последнее время, это очень грустно, но ему скоро 20 лет, и в прошлый раз неприемное время было именно обусловлено тем, что котик, он по больницам, по врачам, у него сейчас период, когда без лекарств уже не получается, к сожалению. Он сегодня с утра они подрались, набили друг другу физиономию. Это говорит о том, что все в порядке. Но в целом он уже похудел. Он так мало не весил никогда в своей жизни. Вот этот, конечно, более округлый. А рыжий котейка, он усыхает, увядает. Ну, у него что здорово? У него замечательный аппетит.
Как всегда, люди бессильны. Ничем мы не можем им помочь, кроме как облегчить в целом ситуацию, которая мяч не на нашей стороне. Такое новогоднее пожелание, к которому мы со временем приходим. Что ты хочешь на Новый год? Еще один год. Владимир Трохименко. Добрый вечер. Какое есть объяснение, почему растут в диаметре диски автомобилей? Еще десяток лет тому назад 18 дюймов было нормой для BMW M3. Сегодня это уже штаты размера гольф-класса. Это все обусловлено мощностью двигателей. Поначалу это было уделом, конечно, только суперкаров. У машин с огромным мотором, с огромной мощностью, такие же должны были быть тормоза для того, чтобы остановить их. Потом, ну, вообще-то, вспомните, всякие машины, спортивные автомобили Европы, там, Opel Manta, спортивный автомобиль. Сколько у него было лошадей? 60. Volkswagen Sirocco. У него сколько было? 70. Спортивные машины. И это были автомобили, на которых можно было прямо очень круто ездить и прямо раздавать в повороте. А двигатели были у них чахлые. Для них хватало впереди дисковых тормозов, сзади барабанных. Это было абсолютно нормой. Потом мощность стала увеличиваться. Нужно было уже как-то все остановить. Мы знаем, что рабочие тормоза как раз передние, задние вспомогательные. А вся нагрузка приходит на передние колеса. Хотя были времена, когда передних тормозов вообще не полагался. Вот, наконец-то, вот оно. Он занимает свое привычное положение. Он будет в течение всего эфира здесь лежать. А надо бы ему шкурку подстелить, потому что ему привычнее на шкурке. А где у меня шкурка? Высохла она или нет? И были времена, когда старые машины ездили вообще только на задние колеса, у них были тормоза. Я просто шкурки сегодня постирал, они еще не высохли. Нет, котик, прости, тебе еще рано. Придется, ну, спать по старинке. По старинке это вот так вот, во всей красе. Вот. Такой памятник котику. И черный хвостик. Там такая акула приплыла. Мы помним, что у акулы плавник, у котика хвостик, обозначающий, что здесь вот. Двигатели увеличивались по объему, двигатели увеличивались по мощности, увеличивались тормозные механизмы, которые не помещались в тормозной диск. И одно время, то есть общая тенденция была увеличение мощности двигателя, и при этом, конечно же, обязательно мода, потому что если... Смотрите, мимо проехала на больших красивых колесах, как великолепно смотрится, тем более низкий профиль, такие лапти шикарные, тоже себе хочу, хотя у тебя мотор-то какой. И появились вот эти вот комплектации, там, GT, когда у тебя мотор 1.1, когда у тебя там 39 лошадиных сил, но при этом у тебя широкие лапти, там, противотуманные фары, где-нибудь там надпись «Ралли». На современных автомобилях мощность двигателя подразумевается в одной линейке, когда форсировкой, либо широким модельным рядом, обеспечивается возможность выбрать себе в одном и том же кузове практически с одинаковым количеством губозакатывателей, но двигатель, у которого будет 90 лошадиных сил, 120 лошадиных сил, 180 лошадиных сил, 220 лошадиных сил, 250 лошадиных сил. И только где-нибудь, наверное, в самом низу этой пищевой цепочки, там, где 90 лошадиных сил, там могут быть колеса чуть-чуть меньшего количества дюймов. Там основная линейка, например, идет 17, 18, а это будет 16. И все. И мода плюс увеличение объема двигателя. Современный автомобиль, у которого 300 лошадиных сил, 400 лошадиных сил, у него там тормозных суппортов, там механизмы огромные, там по 3, по 4 поршня, для того, чтобы все это остановить. И уже керамические тормоза, и уже вентилируемые не только спереди, но и сзади. И они все растут, растут, растут. Плюс наша общая мода, это же так красиво, когда большие колеса на низком профиле. На мой взгляд, нет. Ну, в целом это же не значит, что все остальные считают как-то иначе. И во всем мире увеличиваются колеса. Ну и машины сами. Гольф первого поколения был размером с Запорожец. А нынешний Гольф, какой он там, 8, 9, 12, 28 поколение, уже с Волгу размером, уже огромный. И колеса еще не такие же. Почему корейские автомобильные бренды не особо участвуют в автоспорте? В Формулах 1, 2, 3, в Лимане, в чемпионате, видимо, это по ралли, в GT. Это бы им не помешало с маркетинговой точки зрения. Компетенции должны хватить. Корейцы очень долго пытались быть ширпотребом. Они хотели сделать машину, у которой есть кондиционер, гидроусилитель руля, губозакатыватель, она серого цвета, коробка автомат. Все. Корейцы не собирались, и корейцы как нация автомобильная не собирались вообще главенствовать в этой номинации. Они хотели сделать себе просто нормальный транспорт. И в те времена, когда вот я первый раз приехал в Корею, в 2007 году, в Корее не было ни одного автомобильного журнала. В Корее не было ни одной тюнинговой мастерской. Там вообще это отсутствовало. Тюнинг можно было купить у дилера, какие-нибудь там рога на капотке, какие-то жуткие там Сангьонг, Мусса, Кракозаврич, его можно было сделать еще более страшным. Все. Для людей какая-то там заниженная подвеска, настроенный впуск-выпуск, впрыск с иным давлением. Это было просто не нужно. Автомобильная культура не сформировалась до уровня, когда это требовалось. Автомобильная культура, она в Корее не диктует, она идет за потребителем. Если вдруг потребитель где-то нанюхался, ой, какие вопли, нанюхался свободного ветра европейских и американских тенденций, ему захотелось дрифтануть, ему захотелось покрутить пончики, ему валить в поворот, ему захотелось где-нибудь поскакать по буеракам, то тогда корейская промышленность готова к этому отнестись с пониманием. И вот сейчас как раз в последнем эфире программа «Машина» там про Джуна Пака, который и создал, придумал подразделение Hyundai Performance N. То самое спортивное подразделение, которое выступает в чемпионате мира. Потому что они делают машины раллийные, они делают машины спортивные. И к этому нужно было прийти. Они к этому приходят не торопясь. Потому что, собственно, куда торопиться? Они ведь в Азии своего клиента уважают гораздо больше, чем иностранного. Свой внутренний потребитель самый уважаемый. Японский автопром в этом отношении очень показательный, потому что все, что хотел японский клиент, он получил. Если вдруг это никак не согласовывалось с представлением о прекрасном американцев или европейцев, то американцы и европейцы стояли на листе ожидания, пока японцы для них что-то специальное создадут. Свой клиент. Если ему клиенту нужно, ему сделают. А если не нужно, нет, конечно. Конечно же, нет. Тем более, что у всех у корейцев, у японцев, у них задача тиражности, тиреокупаемости. Чем ниже себестоимость, чем больше тиражи, тем выше прибыль, потому что все они, ко всему прочему, обязательно еще глубоко диверсифицированы. Тот же самый Чеболь, который держит автомобили Hyundai, он занимается еще огромным количеством всего, вплоть до производства оружия. И деньги нужны, и прибыль везде нужна, и на R&D нужны деньги, поэтому если вдруг на разработку нового танка или новой гаубицы самоходной нужны деньги, то автомобильное подразделение заработало, на просто ширпотребе продавая те же самые «Сонаты». И пойти в автоспорт – это такого уровня задача, это такой заход уже на диалог со всем миром, который, опять-таки, в Южной Корее будет не понят. Внутри Кореи гоночных трасс, спортивных состязаний, национальных видов гордости спортивной – их нет. В олимпийских дисциплинах, да, пожалуйста, корейцы готовы. А так, чтобы играть в эти ваши бледнолицые игры, до тех пор, пока корейскому потребителю это не нужно, зачем вкладываться в это? Потому что Например, на американский рынок, когда Hyundai вышла, они решили сделать ставку на Sonata. И, почитав Consumer Report, пришли к тому, что нужно сделать автомобиль, который будет из поколения в поколение беспроблемным, и на вторичном рынке он будет лидером. Давайте мы сделаем машину для первичного рынка привлекательную, для вторичного рынка безупречную. Сделаем двигатель, который не сломается. И на американских Hyundai Sonata двигатель неубиваемый. Если посмотреть рейтинги надежности, то там первые места будут у корейцев. Обязательно это где-то в первой тройке-пятерке будет Sonata. Среди трехлеток, пятилеток, семилеток, девятилеток, двенадцатилетних машин. Не ломается. И зачем спорт, когда американец, который не является распальцованным и оголтелым, открывает рейтинг надежности и видит, что Sonata в 12-летнем возрасте – безупречная машина, в 5-летнем возрасте – безупречная машина, я пойду куплю себе Sonata. И победила она при этом, сгромоздилась она на пьедестал, стала ли она в формуле где-то. Поиграли. Ну, например, в WTCC там корейцы на Лачетте, на Универсале очень неплохо выступали. На чемпионате мира по ралли. А корейцы, они иногда заезжают даже в Лиман. И вот разделение Джуна Пака Hyundai Performance N, оно сейчас создает специально некоторое количество моделей. И Джун Пак сказал, что к 30-му году он создаст 7 новых абсолютно моделей. Это будут электромобили гоночные, это будут гибриды гоночные, это будут бензиновые машины гоночные. С дизелями ко мне не приходите, дизеля не люблю. И все эти машины, с одной стороны, будут обязаны увеличить тираж автомобилей с подразделения N, с логотипом N, с этой горячей буковкой N. Намьянг, там у них R&D-центр, тиражом 100 тысяч по всему миру к 30-му году, а с другой стороны, они начнут выступать уже в автоспорте. Корейцы к этому приходят, но не торопясь. В России, например, совершенно не важно, ты делаешь хорошую машину или нет, но если вдруг партия решила, что в спорте надо, то все идут в спорт, спорт – это обязаловка. Сан Шпикуленко, например, спортсменом встал из-под палки, так же, как и весь отдел испытателей, то есть весь отдел главного конструктора совершенно не собирался гоняться. Ну, Чертов Роман Николаевич построил, сказал, значит так, Саша, ты у нас гонщик, вон у тебя у забора 403-й, экспортный. Вот тебе Вадим Борисович Ржичицкий, Вадик, помоги. Ну, собирайте машины и погнали. И Сан Саныч Пикуленко стал чемпионом, совершенно не собираясь быть спортсменом. Но, как говорил Роман Чертов, так лучше оттачивается мастерство. И как водитель-испытатель, что инженер-испытатель Ржичицкий, что водитель-испытатель Пикуленко, что инженер-испытатель Лисовский, который Лондон, Сидней, Лондон, Мехико, конечно, были мастерами. Не говоришь о том, что они были заслуженными, они мастера спорта, то есть прошли всю эту линейку. Спорт они пришли, потому что партия сказала, надо. И завод АЗЛК, потом завод АвтоВАЗ, там, даже Запорожский автомобильный завод тоже выступал. Не говоря уже о грузовиках, которые там КамАЗы по сей пор, например, выступают. К этому нужно прийти. В России к этому приходят, потому что так решила партия, а в Корее по мере созревания. Поэтому будет Формула-1 через какое-то время. Корейцы, Hyundai, будет в Формуле-1. И вообще, состязание за мировую корону, оно как раз между Тойотой, китайцев не надо в их сторону смотреть, и Hyundai. До недавнего времени был главным лидером Volkswagen. Volkswagen все, доигрался в Евросоюзе, доигрался в Грета Тунберг в экологические стандарты, подыхает, ухи просит, и теперь Тойота вернулась. Американцы нет, а Hyundai это как раз будет на планете Земля кандидат на лидерство. И автоспорт у них, конечно, тоже будет. При выборе нового автомобиля, ваше мнение, на что лучше ориентироваться? На топ-комплектацию, на меньший класс, или условно бомж-комплектацию, но класса выше за те же деньги? А зависит от того, что вы хотите. Потому что если вы, например, берете внедорожник, чтобы поехать куда-нибудь там за грибами, за ягодами, или поохотиться, не дай бог, и для этого вам нужна машина проходимая. Вам нужно в таком случае автомобиль, достаточно большой, с высоким дорожным просветом. И у него может быть бомж-комплектация. И даже лучше, чтобы она была бомж-комплектация, потому что меньше зальет, меньше будет контакт, не контакт. И у нее будут, скорее всего, диски меньшие. Ну, как на внедорожниках, там R16, но зато профиль 90. Вот это внедорожник. А в городе, если вы живете где-нибудь в Европе, и тесный городишко. В Европе припарковаться негде. Европа вообще тесная. Европа умышленно тесная. То есть Европа могла бы себе позволить размах Америки или России, но она себе это не позволяет в силу того, что она привыкла быть такой. Ну, привычка. А в Европе есть привычка плохо жить. Хотя нам казалось, все же, такая фетишизация Запада была там, все так хорошо живут. Нет, там живут. Ну, я среди них живу, я вижу, как они живут. Они привыкли к тяготам. Другое дело, что у них там концлагеря нет, у них вместо этого налоговая в России, ГУЛАГ и НКВД. Но привычка к тяготам, к плохой жизни у них есть. И часть этой плохой жизни обязательно проблема с парковкой. Поэтому машина должна быть маленькая. И здесь вы получаете качество жизни и удовольствие только за счет того, как много вы в нее напихали. То есть берем маленькую машинку. Почему они такие зверски дорогие? Потому что они теперь по оснащению тоже все премиальные. Берем какого-нибудь там малыша европейского, а в нем и ухозакручиватель, и губозакатыватель, и носоковырятель. Там все, и все оно сенсорное, и все оно с красивыми лампочками, все оно переливается. И у вас маленькая машинка, но удовольствия в ней много. А потом у вас, например, ситуация, когда вы занимаетесь тем, что развозите наркотики по соседним странам. Вам нужна машина, которая автобан-курьер. Так, встал, наступил и поехал. Вообще не важно, какая у нее комплектация. У нее есть АБС, ПБС, у нее есть, так или иначе, система курсовой устойчивости. Она выполняет свою задачу. И вот здесь бомж комплектации опять приходит вам на помощь. То есть все зависит от того, зачем вы берете. Если вы берете по советскому принципу, а что было, тогда вам нужно, чтобы обложка была превалирующей над содержанием. Не важно, что написано в тексте, но зато смотрите, какой переплет. Вы берете себе Cayenne и цокаете шипами летом по асфальту, потому что все остальное денег нет. Ну, потому что все понимают, что это Money Elegant, ей так же иначе. Министр землетрясений. Прекрасно. Добрый вечер всем любителям машин, оружия, животных. Котики, а что ты перестал орать? Тут одна такая пяточка такая вот свешивается. Внимание, сейчас будет та часть тела, которую мы все очень ценим. Вот, вот, вот. Это безмятежный сон. И, кстати, видно, что не бледная. То есть там в калории где-то, наверное, в организме калории прям в изобилии. А вот тут еще один. Вот он, пожилой котик. Замечательный, к сожалению, к огромному, увядающий прямо на глазах котик, который всю жизнь, ну, когда коту 20 лет, вы представляете, да, что такое жизнь с котиком 20 лет. Это я привет передавал от министра землетрясений. Всем доброго кота четверга. И да, Карфаген, то есть китайский автопром, должен быть разрушен. Всем добра. Китайцы сами через какое-то время докопают себе могилу. У них государство очень часто меняет целеполагание. Сегодня оно вкладывается в автопром. Сегодня он дотационный. Кстати, в прошлый раз был вопрос, кто же те самые две фирмы, которые Китай не дотационный, Донгфенг, и кто еще. А китайцы, они очень неохотно говорят на эту тему. У них статистики нет. И это всегда инсайт. И этот инсайт очень трудно добывается, потому что вот Донгфенг они спрятать не смогли, а второго они не рассказывают. И это только из разговора с китайцами. Вот когда в ближайшее время я доберусь, сейчас будет какой-нибудь автосалон международный, там обязательно будут какие-то знакомые лица, те, кто вот погружен в эту атмосферу, я по-любому, рано или поздно, будет ясно, кто это и что это. Но на сегодняшний день Карфаген не разрушаем, а через какое-то время китайцы, конечно, обязательно там все-таки знак препинания-то поставят. Сергей Дмитриев, доброго кота четверга, привет рыжему и не рыжему из Ивантеевки. Обнимите их от нас, всегда смотрим с удовольствием. Котики, обнимайте, я вас буду после эфира. Из Ослонянской гавани всегда по четвергам коты в эфир приходят к нам, подобно двум цветкам, и не Дон и не Магдалина, а только Тофик и Ашот, и все автомобили. Это очень хорошо пишет Алексей Полетаев. Спасибо. Мы с вами ценим наших котиков и любим ваших котиков. Это нас всех отличает. Мне, кстати, тут подарили на днях значок, который я приколол, и теперь хожу по Европе. На одежде у меня, на куртке, этот значок, и он производит определенное впечатление. Сейчас я его прямо на куртке покажу. Это стою из широких штанин, и вы, я не знаю, он даст, зеркалит, не зеркалит. Вот, вот этот значок. Так, я пытаюсь, ага, вот, видите, тут написано «Всегда готов». Всегда готов. Вот. Мы ценим котиков. На меня иногда оборачиваются. вокруг есть люди, которые читают по-русски, которые застали этот период, которые не путают его с пионерским значком, очень радуются, видя, что ну, пионерский значок, там написано, истина там написано, написано «Всегда котов». Так, Серхиден. Интересно ваше мнение о трех кликах поворота, которых иногда просто не успеваешь заметить, а потом аварийная ситуация, кому в голову идея. Первая машина, которая пришла на рынок, это, по-моему, 2001 год, Peugeot 307. Это когда из маленькой, элегантной 306 вдруг вырос этот здоровенный ящик с выпущенными глазами. Автомобиль года Peugeot. И у этой машины, у первой на российском рынке, появился как раз тройной клик. Такой джойстик, ты его дергаешь, и он тебе тынц-тынц-тынц. И Костя Сорокин в газете «Авторевью» разразился матерной статьей при всей сдержанности журналистской и мастерском владении словом. Костя Сорокин очень хороший журналист, прекрасным языком. Он клял эти три клика и говорил, а если я хочу один? Какой гад принуждает меня к тому, чтобы как Додику, который с первого раза не понимает, обязательно нужно вот три клика. Это много. Сейчас это норма. И джойстик норма. То есть, когда у тебя, как у меня на Opel Vectra, например, был джойстик, его качнул, и он мигает, а не то, что он встал в нижнее положение, из которого я его рукой вывожу. Если мне нужно рукой вывести и дать отбой, я его в обратную сторону должен ткнуть. То есть, он всегда в нейтральном положении. И вот прошли годы. И теперь, судя по вашему тексту, три маловато. То есть, нужно, чтобы было как-то иначе. А помните времена, когда настоящий мужик на ручке ездит, что это автомат? Автомат это для женщин. А сейчас, где наш надежный мужской автомат? Это вариатор, это для женщин. А робот это вообще для чего? Где автомат? И тут я покупаю машину, такой надежный автомат. А раньше автомат. А потом впрыск карбюратор. Где мой карбюратор? Что я на этом впрыске был? А теперь, как на этом карбюратор ездит? Впрыск, да ну что? Просто парень, привет из Ульсана. Ух ты, вы в Корее. Как думаете, мы наблюдаем закат корейского автопрома на фоне расцвета китайского? Ведь статистика продаж китайцев говорит именно об этом, к сожалению. Статистика китайцев не говорит вообще ни о чем. Статистика китайцев вранье полное. Китайцев, что хорошо, кроме термосов, только то, что их 1,5 миллиарда, поэтому все, что даже если плюнул, то попало гораздо больше количество людей, чем в Европе, просто потому что их плотность выше. И китайцы каждый раз, когда свою дрянь рекламируют, они говорят, что у нас, во-первых, производство огромное, у нас миллионные возможности. А любой китайский завод, начиная с того, что у нас суперсовременное производство, мощность нашего завода, там никогда не бывает 100 тысячников, как это было в Советском Союзе. 100 тысячник, завод 100 тысяч, это фантастически. И до сих пор остается. На 100 тысяч это очень много. И у них все заводы даже не 400, не 500 тысяч. У китайцев любой завод, это всегда тираж, обязательно подразумевается там 1, 2, 3. И ни у кого нет этого 1, 2, 3. Ну, знаете, но мы можем, но мы не делаем. И статистика у них, вот общая статистика Китая, ну, когда на миллиард населения 80 автомобильных компаний, на самом деле 100, клепают дикое количество автомобилей, при том, что в эту статистику включается все, что имеет круглое колесо. То есть бетономешалки туда идут, подъемные там башенные краны, все, вот все, что на колесах, там, прицепы, это все идет в общую статистику. Поэтому получается какая-то чудовищная совершенно цифра. При этом качество китайских автомобилей как было, так и осталось. Ну, дрянь несусветная. Ну, потому что китайцев 1,5 миллиарда, потому что сдохло какое-то количество в год. А китайцы, ведь Китая в два. Есть Китай, который вы любите. Есть Китай, который вам показывают в блогах, по телевизору. Это городской Китай. И там все живут в цифровом веке и ездят на электромобилях. Есть основной Китай, который, если вы посмотрите, если вы попытаетесь посмотреть, вас просто пристрелят. То есть в Китае, если ты заплыл за буйки, заглянул за занавеску, ушел с разрешенного маршрута, тебя не то, что вежливо возвращают на место. Тебя вежливо возвращают на место, если только заметили, как ты ногу через забор перекинул. А если ты уже перелез, тебя пристрелят. И не важно, что ты иностранец, что у тебя пучеглазая рожа, блин, на лице. Китайцы тебя пристрелят. Китайцы просто убьют за то, что ты узнал их тайну. Эту тайну мы потихонечку с вами знаем в качестве якобы примера, присущего только Синьцзян-Уйгурскому национальному округу автономному. Нет. Вот это как раз есть провинциальный Китай, основной, главный, кормящий, сельскохозяйство. Есть городской, это реклама, и есть Синьцзян и все остальные сельхозрегионы, где жизни нет. И как раз социальный рейтинг. тебе запрещено оттуда вырваться. Ты сдохнешь там без образования, без университета, без врача, без автомобиля, без дорог, без электричества. Сейчас, в 2025 году, в 2025 году, в Китае, в котором все же на электромобилях, там же расцвет, расцвет автопром. Нет, это расцвет пропаганды, в том числе расцвет пропаганды автопром. А основной Китай – это несчастная страна, где люди находятся в рабовладении. Вот Синьцзян, уйгурские, например, концлагеря – это не аномалия, это практика. Китай живет концлагерями. И горожане не смеют соваться в деревню, а деревенские из города, ну, как при социализме, как при Хрущеве, например, при Сталине, из деревни в город, кто тебе разрешил? За попытку просто съездить в город. Тюрьма была при советской власти. Протоколы сталинские и даже еще хрущевские, когда там какая-нибудь девчушка решила в город съездить и не взяла у участкового или у представителя колхоза разрешение на выезд из деревни. Тюрьма при советской власти. Когда уже Сталина не было, уже был Хрущев. Оттепель. Паспортов-то тоже не было. Паспорта же в 70-е только крестьянам раздали. А до этого было крепостное право не такое, как сейчас крепостное, но было совсем зверское крепостное. В Китае такое же. В Китае оно осталось. Для того, чтобы вырваться из Китая, нужно, например, единственный вариант для мужиков – это подписать контракт с армией. 3-5-летних контракта дают право тебе на городскую прописку. Ни в коем случае не в Пекине, не в центре, но в городе. И там уже у тебя горячая вода, уже у тебя брач, уже социальный рейтинг, уже кредит на автомобиль. Поэтому, когда кто-то всерьез считает, что, например, есть расцвет Китая, есть расцвет китайской автомобильной промышленности, и, наверное, Китай, как великая сверхдержава, вот-вот затмит Корею. Корею? Да не по зубам. Да никогда. А корейский автопром – это очень устойчивое, не сиюминутное и не рекламное. Это надежное, выверенное, с опережающим развитием отрасль. Корейцы делают автомобили так, как еще недавно делали немцы. Сейчас корейцы их превзошли. Но Альберт Бирман, например, BMW Motorsport не случайно работает именно на Hyundai. Даже в Китае нет. В Китае нету тех, кто учит машины хорошо ездить. А в Корее есть. И когда тот же самый Джун Пак решил, что у него будет подразделение, которое со временем стало Hyundai Performance N, он и предлагал, давайте мы сделаем автомобили, которые будут кипятить кровь корейцам и портить кровь немцам. На что директорат говорил, ну, у немцев есть свой Mercedes, BMW, у них есть AMG, Abt, у них есть Schnitzer, Irmscher, зачем? Они не поедут на корейском. Спокойно сказал, поедут, и ведь поехали. Поэтому надежды, что вот вдруг устоит корейский автопром, ну, с корейским автопромом все в порядке. И с корейским флотом все в порядке. И с корейским кораблестроением, который создает специальные автовозы по миру, распространяющие корейские автомобили. Ну и, кажется, в Китае там, если почитать, посмотреть рекламу, TikTok заглянуть, там какие ролики, какая китайская электроника. Ну, они уже все изобрели. У них уже 21 век. В деревне нет, в деревне концлагерь. В деревне пытки и расстрелы. Карцер и тюрьма. В городе вот такая красота, и, наверное, это сейчас затмит корейскую электронику, да? Samsung сейчас вот-вот сдастся под натиском китайцев. Нет. Не беспокойтесь за Корею. За Корею можно только порадоваться. Привет из Ташкента. Как вы думаете, для мотора лучше пропан-бензин или метан-бензин? Вы каждый раз спрашиваете. Это зависит от для мотора без разницы. И там очень высокое октановое число, там разная физика процесса, потому что что пропан, что метан – это не синонимы. Но и то, и другое в абсолютном остатке лучше, чем бензин, меньше отложений, меньше нагара. Поэтому и то, и другое хорошо, и октановое число гораздо выше. И на морозе с этим будут по-любому трудности, и ответ правильный лежит. Чисто географически, какая колонка у вас ближе и сколько их на вашем пути? Те, которые с пропаном или те, которые с метаном? Вот которых вокруг вас больше, вот на том и ездите. Это точно будет лучше, чем просто бензин. Привет из Ташкента еще. Про что-то вам нужно рассказать. Вы прекрасного обо мне мнения, когда вы пишете три буквы и считаете, что я точно знаю, что вы имеете в виду. Это не те три буквы, которые точно совершенно мне дают представление, о чем вы меня спросили. Антон Никитин, я перед поездкой прогреваю мотор буквально пару минут, потом еду, стараясь не поднимать обороты более 2000, пока он не прогреется хотя бы до 50-60 градусов. Верна ли эта тактика? Двигатель проблемой страдает одну секунду. Первый ход поршня. Вы поворачиваете ключ, и когда у вас стартер дернулся, у вас маховик провернуло, и по стенке, которая либо смазана маслом, либо не смазана маслом, пошел поршень. И он либо пошел со скрежетом и задирами, создавая абразив, либо он пошел как по маслу. Дальнейшее значение не имеет. Прогрев двигателя. Еще какие-то, как нам кажется, законы физики, которые мы соблюдаем. То есть можно вообще не греть. Повернули, и все самое страшное, все самое ответственное, и все, ради чего создавалась в порыве прогресса промышленность, которая породила все эти масла. Это одна секунда. Первый ход. И все. И после этого все остальное не имеет никакого значения. После этого вы просто едете. Поэтому вы можете повернуть ключ и поехать дальше. Ваша тактика тоже верная, но даже не обязательно было какое-то время стоять и ждать. Можно уже было ехать. Максим, Тофик Вашоту, ура! А что там у нас? Что? Где там у меня? Сейчас я попытаюсь поставить камеру так, чтобы вы насладились этим. Вы видите? Вот дедушка. Вот замечательный. У него все хорошо. Интересно, я могу сидеть оставшееся время в этом вот положении? Да, я постараюсь, но чтобы было видно. Так, котикам привет. В современных автомобилях 25 года есть ли принципиальная разница между Quattro, Firmatic, X-Drive, который все-таки лучший? Конечно, разница огромная есть, естественно. Вы здесь, собственно, спрашиваете меня про Audi, это который Quattro, Firmatic и X-Drive. Firmatic – это Mercedes, X-Drive – это BMW. Конечно, разница огромная. В первую очередь, она происходит от того, продольное или поперечное расположение силового агрегата и куда, собственно, приходит привод основной, наперед или назад. Потому что, например, BMW и Mercedes, они заднеприводные. И поэтому у них по умолчанию задние колеса ведущие. А вот с передком надо посмотреть, как оно там получится. У Quattro у нее все по-другому. Из них лучше всех Quattro. Она кардинально другая. И на Audi, на полноприводной, на Quattro, на любой. То есть Audi вообще не имеет смысла покупать, если она не Quattro. Если вы по какой-то причине купили 4 кольца и забыли еще купить 2 дополнительных колеса, чтобы у вас было 4 на 4, то зачем вы это сделали? Только для пафоса. Это вот к разговору, с которого начинался сегодняшний эфир, о том, как лучше все-таки комплектация бомж и пальцы растопыренные, или чтобы внутри тоже было что-то для удовольствия. И у меня Audi, а привод какой? А привод у меня только передний. А из-за чего это сделали? Нет. Audi – это всегда Quattro. И это лучший привод, но лучше только Jaguar. Jaguar просто XF – это эталон полноприводный. До него и Audi далеко. Но Audi – это первое место, а это над первым местом. То есть Jaguar – это над первым местом. Audi – первое место. Между X-Drive и Firmatic есть ли разница? Ну, все, что X-Drive, оно поинтереснее ездит, чем все, что Firmatic. Все-таки Firmatic – это утюги, а X-Drive – это с скачками, прыжками, рывками и легким задором, даже несмотря на всю обрюзглость форм. Корпасо. Какое имя? Я не знаю, что это и куда это. Всем котикам привет. Пересел с Форда Фокуса 2-го, с 1.8, механика, 10-й год, пробег 100 тысяч. Ну, то есть рано мы пересели. Вы с 10-го года за 15 лет накатали 110 тысяч? Зачем вам машина? На Кугу 19-го года, пробег 31. На каком пробеге менять масло в КПП и продавать ли второй Фокус или оставить дочери в качестве первого автомобиля? Поскольку первая ваша машина Ford Focus на механике, обязательно оставьте дочке. Вы от этой машины уже ничего не ждете, она уже все, что могла, вам отдала, и любовь, и свежесть, и молодость. И теперь ее, конечно, убивать совершенно не обязательно, и не каждому на роду написано, что это обязательно произойдет. То есть гибель автомобиля на роду водителю не написано. Есть те, кто даже в состоянии полного чайничества ни одной царапины на машине не посадили, не оставили. Ваша дочка, дай бог, будет такая же. Самое главное, есть надежная машина, которую знает папа, и эта машина на механике. Первая машина на механике должна быть всегда. Всегда, во все времена, машина должна быть для начинающего водителя только на механике. Те, кто уговорили себя и сказали, ах, ну что вы, ох, оставьте меня, я поеду на автомате, где сейчас я найду механику? Механика вас найдет в самый неподходящий момент. Ну, на войне нужно будет уехать на УАЗе из-под обстрела или вывести свою семью на 131-м ЗИЛе, а он на механике. Типа мне на язык. Ну, или какой-то спортивный автомобиль, который тоже довольно часто оказывается почему-то, о, удивительно, только на механике, хотя казалось бы. Поэтому у вас прекрасная в семье машина, Ford Focus, тем более всего 110 тысяч, да с таким еще мотором. Мотор, кстати, неплохой, у него достаточно неплохой ресурс. А в Куге вашей, ну, учитывая, что это все-таки тот же самый Focus, у него огромная взаимозаменяемость по деталям, у него очень многое, ну, то есть платформа та же, просто кузов немножко другой. У него проблема в масло менять в коробке автомат на рубеже 50 тысяч в обязательном порядке. Неважно, что там написано, там в инструкции точно что-то написано из серии, не надо менять, надо еще как. То есть 50 тысяч – это в обязательном порядке для всех. Антон Никитин. Со временем практически перестал слушать другие источники, смотрю только вас. Откуда вы черпаете информацию? Информацию мы черпаем все из одного источника, их не так много. То есть там 3-4-5 подписок, они обеспечивают представление обо всем. Вопрос в том, что вы видите в этом, как вы это понимаете и насколько критически вы это оцениваете. Потому как, знаете, в социологии была такая методика, она до сих пор остается очень хорошая научная методика, называется контент-анализ. Когда социология, она не всегда апеллирует абсолютно безупречными в своей точности данными. Иногда есть косвенные данные. И социология контент-анализ возвела в отдельную подотрасль науки, когда вы берете информацию недостоверную, точно знаете, что она недостоверная. Но вы, тем более в Советском Союзе мы, умея читать между строк и понимая из зубов язык, берем косвенную информацию и задаемся вопросами, что за этим стоит, что от нас скрывает. Если вы берете такие надежные источники, как, ну, например, Moscow Times. Moscow Times – один из на очень хорошем уровне русских ресурсов на русском языке, дающий представление обо всем. Они, кстати, не очень сильно отстают, у них очень многое приходит прямо день в день. И что-нибудь западное, то есть любой, ну, например, Deutsche Welle, там как раз полный спектр, то есть в Moscow Times и Deutsche Welle дают представление о том, что происходит во всем мире. Во всем мире. Тем более Deutsche Welle не может скрыть трагедии, происходящие сейчас с кончиной Германии. Ну, Германия кончаться будет еще, конечно, очень долго, ее на много веков хватит, но просто это в Deutsche Welle очевидно. И вот этих даже двух источников достаточно. Про российские я не говорю, потому что я не смотрю там российский телевизор, я не смотрю какого-то там Соловьева. До меня все это пытаются донести, сказать, вы знаете, вы слушали, вы смотрели. Нет, не знаю, не слушал, не смотрел. Если вы умеете сомневаться, если у вас есть критическое мышление, даже этих двух источников будет достаточно для того, чтобы блистать, как ослонян. Хотя, несмотря на вашу комплиментарность, бесспорно приятную, спасибо, не соглашусь, что я какой-то уникальный. Ну, вот совершенно нет. Ну, ни в коем случае. Ну, людей, которые сомневаются, задают вопросы и как-то формулируют эти вопросы, довольно много. Ну, просто я один из них. По-моему, вы ранее говорили за Китай. Фольц отказался от части материала производства рабами. Да, Volkswagen не собирался от этого отказываться, просто Германия занялась расследованием, и она начала отслеживать цепочки поставок, и у них вышел федеральный закон именно по поставкам, не является ли в конечном продукте изначально доля рабского труда. Ну, потому что, как это, мы опять будем обвинены в фашизме, что вдруг у нас рабы? И первым, кто на эти грабли наступил, был Volkswagen. Дальше Bosch наступил на эти грабли, потому что у них в Синьцзяне заводы, а их взяли за руку только на Синьцзяне, потому что Синьцзян считается рабовладельческим. Остальной Китай не считается рабовладельческим. И остальные комплектующие, детали и агрегаты, которые приходят просто из Китая, они не рабовладельческие. Хотя вся мировая добыча редкоземельных, идущих на производство аккумуляторов, материалов, металлов, она сосредоточена в первую очередь в Африке, а Африка – это абсолютный концлагеря. То есть это там не красивые шахтеры из американских боевиков, приезжающие на работу на своем F-150, спускающиеся в забой и с сигарой во рту добывающие что-то. Нет, это обычно та самая Африка ругательная. То есть вот слово «Африка», которым можно ругаться, она как раз четко совершенно рабовладельческая. И все, кто с высоко задранными носами в белом пальто говорит, что у нас вот нет этих цепочек поставок, где подневольный труд несчастных людей используется, есть у всех. Вот у всех вас. Просто другое дело, что вы лицо пытаетесь отвернуть, сказать, нет-нет, мы этого не замечаем. И Volkswagen очень сильно нарвался на это, и у Volkswagen это тоже стало одной из проблем, которая его утопила. Ну, вообще, Volkswagen его утопила ЕС, которая в 2022 году постановила, что все должны ездить на электричках. Вот Volkswagen просто этого не выдержал. Сейчас, кстати, Фридрих Мерц отбил эту атаку. Вчера ЕС поперхнулся и сказал, да черт с вами, пусть к 1935 году не будет 100% электричек. И требование, что к 35-му году, в 35-м году на учет будут ставиться в Европе только новые машины электрические и бензин, двигатели внутреннего сгорания, не подлежат постановке на учет, ой, вы знаете, мы передумали. Это как раз сделал Фридрих Мерц, молодец. Ему в помощь Volkswagen как раз пришел, Mercedes-Benz, Stellantis, и они вместе, Урсула фон дер Ляйен и весь ЕС, таскали рожей по асфальту, долго били ногами, и, собственно, три года вот этот запрет продержался. Три года, как пафосно Европа заявляла, что именем Греты Тунберг заклинаем вас, к 35-му году все должны вставить два пальца в розетку, светиться лампочками, обращение друг к другу, только ваше сияйство, все ездят на электромобиль. Через три года выяснилось, что да, вот, катайтесь на бензине. Котейка чихнул, проснулся, пошел. Насколько надежный и хороший 5008 Peugeot, является ли он заменой 807-му? Он, значит, 5008 и 3008 – это одна и та же машина, просто разной длины. 5008 – гениальная машина. Она пришла на смену 806-му, 807-му. 806-й, 807-й по управляемости был фантастическим. Гениальная машина. Я помню, застал как раз вывод на рынок 806-го. Это минивэн, здоровенный минивэнище. Он был Peugeot, он был Citroën, он был Fiat, он был... Их было четверо брата-близнеца. Я ездил даже к ним на завод, Севель-Норд, смотрел, как их собирают. Машина по управляемости, был настоящий Peugeot. Ой, как было интересно ездить по периферийным дорожкам Франции на 806-м, потом на 807-м. 5008 – другая версия, но это тоже отточенная управляемость французской школы, мало досягаемая в Европе кем еще. И это отличная замена. 5008-й, я на нем ездил, получил огромное удовольствие, не хотелось из него выходить, при том, что грузопассажирские возможности у него вот в этом вечном состязании. Кто лучше, Рено, который спас, или Peugeot, у которого там 807-й, 5008-й. Французы с французами борются, мы от этого только выигрываем. Это очень как раз правильный, хороший подход. Как же субаровский АВД с механической КПП? Спрашивает Андрей Драйв. И, наверное, где-то Андрей спрашивает еще что-то, потому что из контекста вырванный этот вопрос совершенно непонятен. И что с субаровским АВД с механической КПП? Что? Ставлю лайк. Сели и поехали, пока мотор не накрылся. У меня был Subaru. Кошмар. Худшая, одна из самых плохих машин Форестер, который у меня был. От войны я уезжал на механике газ-бензин с двумя канистрами 20 литров. Это, видимо, Дмитрий Сорокин пишет. К сожалению, видите, как в биографии война, так вот в контексте наших непринужденных разговоров о жизни, об автомобилях, потом упоминание такое между делом. Ну, помню, как-то от войны выезжал. За этой фразой сколько горя стоит. Дмитрий Сорокин. Да, сейчас начнут машин меньше 60 сил, других невыгодно. ВАЗу, каюк, вообще ВАЗ напрямую, АвтоВАЗ, тут вопрос такой довольно путанный, в нем несколько вопросов. Волжский автомобильный завод напрямую подключен к бюджету. Из нашего с вами кармана берут деньги для того, чтобы Максим Соколов получал зарплату, рабочие ходили на завод. И знаменитое интервью, которое вошло на века, на века, на века. Груненков. То самое знаменитое интервью. Можно. А зачем? Вот Груненкова не будут помнить. А это интервью остается не просто до конца года. Оно навсегда. Теперь всегда АвтоВАЗ будут пинать, тыкать и носом водить по этому интервью. Можно? А зачем? 160 лошадиных сил? Можно. А зачем? АвтоВАЗ не может сделать двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Не получится никогда. Своими силами, мозгами никогда. Тем более, что люди приходят на работу на АвтоВАЗе. Всем АвтоВАЗам десятилетия под девизом «Можно? А зачем?». И к АвтоВАЗу общие тенденции на рынке. Лучше, хуже, мощнее, страшнее, красивее, быстрее. Не имеет никакого отношения. Лопасть, что дают? АвтоВАЗ наше все. И это все. Оно будет маломощное, убогое, кривое, косое, китайское, плохое, протекающее, замыкающее, руль на всем ходу, замер напрямую, убейся. Ничего не повлияет. А таким будет всю жизнь. В России это простительно. Ну что вы, наш национальный производитель. АвтоВАЗу ничего не грозит. А то, что в мире мощность растет в паспорте. По крутящему моменту, почему появились коробки передач 8-ступенчатые, 9-ступенчатые, 10-ступенчатые? Здорово, когда 10 тысяч, когда 10 передач в коробке. Почему появилась коробка в 10 передач? Тем более на внедорожниках. 9 передач. Потому что мотор не тянет. Потому что диапазон, вот эта полка крутящего момента, диапазон мощности, мощность, она же от и до. То есть там 100 лошадиных сил, и обычно на, указывается количество оборотов там, на 3000 оборотов, на 4000 оборотов, на 5000 оборотах. И для того, чтобы эта телега, эта халабуда хоть как-то двигалась, для нее нужно постоянно подтыкать передачу выше, ниже, выше, ниже, выше, ниже. И это именно автоматическая коробка, потому что человек сойдет с ума. Он не может постоянно тыкать. То есть у него дотронулся на диких оборотах. Вообще скоро будут трогаться уже с третьей передачи. А третья, как правило, прямая, потому что первой, второй не хватает. Вот как посмотрели, короткая первая передача на Дастере. На Дастере ты только тронулся, уже сразу вторая. Прям сразу вторая, потому что ты даже до светофора не доедешь до первой. И 10 передач нужны для того, чтобы держать полку крутящего момента в оптимальном вот этом очень узком диапазоне. Раньше он был вот такой, сейчас он вот такой. Поэтому у тебя двигатель крутится на максимуме, он там, например, дает максимальную мощность на 4500 оборотов, и для того, чтобы машина не завяла, не уткнулась, и ты не почувствовал себя чайником, который не может со светофора тронуться, нужно постоянно подтыкать выше, ниже, выше, ниже, выше, ниже. И коробки, вот, наконец-то, они переключаются практически не на метр, они переключаются постоянно. Это потому, что двигатель не тянет. У него мощность описана 200 лошадиных сил, 300 лошадиных сил. Но в таком узеньком диапазоне, что у тебя их нету никогда под педалью этих сил. Машина все время работает на четверть мощности. У нее написано 200, а по факту у нее 50. Вот под ногой у тебя 50, а ты слышишь, 50. А она при этом здоровенная, она при этом тяжеленная. И 200 лошадиных сил. Где эти 200? Нету их. Поэтому, вот такой кошмар. И это идет все, поскольку мы с вами не важны за рулем, и важна только экология Грета Тунберг, то для двигателя, который якобы становится мощнее, мощнее не становится, он становится экологичнее. И у него еще уже диапазон. Самое важное не то, как он едет, самое важное, какой у него выдох. А на выдохе у него стоит катализатор, а там еще есть дизель, это мочевина. А момент, даже дизеля же уже теперь появились, которые ты с первой трогаешься на ручке и глохнешь, потому что не хватает. Ну, вообще не хватает. И экология дальше будет ухудшать наши автомобили. У них будет расти мощность, там будут прекрасные цифры. Значит, у меня 300 лошадиных сил, 400 лошадиных сил. Но при 6000 оборотов. А поскольку на 6000 я не езжу, я езжу на 2. Соответственно, я езжу на 5 лошадиных силах, а остальные 500 в этот момент спят. Что вы скажете о Focus 3 1.6? А что про него сказать? Третий Focus от второго Focus, от первого Focus отличается цифркой 3, 2, 1. Хорошая машина. До тех пор, пока у него сзади стоит от первого Focus та самая знаменитая задняя многорычажка, Все остальное не имеет никакого значения. Это как раз из категории тех машин, у которых самое важное, что тележка удалась, а мотор значения не имеет. То, что фокус отлично, очень интересно ездит с мотором 1.4, с мотором 1.6, с мотором 1.8, с мотором 2. Ну, с 2, конечно, интересней. Но он не превращается в овощи, не перестает быть автомобилем, когда у него даже 1.4 у Форда фокуса. Потому что у него сзади стоит не палка, а замечательная подвеска. И это очень острая, очень классная машина под хорошего водителя, который знает толк в хорошем скоростном прохождении поворота. У меня спрашивают, какая у вас машина? Как зовут ваших котиков, какая у вас машина? Было очень страшно, но есть запас топлива, и в автомобиле трое детей, и запас хода почти 1500 километров. Это вот метро Сорокин пишет. Метро Сорокин обожаемый мною, потому что метро Сорокин, вы меня сопровождаете по всем моим площадкам, вы очень остроумно комментируете в Фейсбуке, очень вы приметный на форуме, в комментариях к программе «Машины». И здесь тоже с удовольствием всегда ваши реплики, всегда очень грамотные, очень тактичные и с очень хорошей нотой юмора. Воспринимаю с удовольствием и вижу, какой ужас и какая трагедия на самом деле стоит за вашей бодростью и таким умением так грамотно излагать мысль при том кошмаре, который вы пережили. Как хорошо, что вы унесли ноги. С рыжим вы расстроили. Да, да. У нас 5+, Ротти. Вот это я не очень понимаю, но тоже на подходе. Да, это каждый раз всегда для нас очень тяжелые моменты. Умирающие люди для нас с вами трагедия, а животные, которым мы всегда бессильны помочь, которые никогда не говорят и всегда только тебя любят. Это очень сложно. Очень. Очень сложно. С рыжим, да. Откуда такие знания в автомобилях? Самоучка или профессия связана? Это как раз... Денвер, не узнав, какая у меня машина, зашел с другого хода, с комплиментарного, на флаге написал, поставил смайлик, кучу восклицательных знаков и подкрался с тыла. И Денвер у меня спрашивает, говорит, ну, а гениальный ты такой, с чего вдруг? А где учат нас слонянов? Вот на самом деле вопрос, где учат нас? А вот вы так вот умеете, вы такой умный, вы такой знающий, вы то знаете. А где учат нас слонянов? Нас слонянов дома. Где? Откуда мы все? Мы все из... Не социум нас формирует. Социум либо может, либо не может. Пытается. Все дома, все в семье. Какие родители, такие дети. Такие сами, такие сани. С чего вы решили, что я спокоен, и какой магний я принимаю? Я мир вижу по-другому, чем большинство людей. Во-первых, у меня все-таки взгляд социолога. Каковым я был и остаюсь, социологом первой категории. То есть все для меня представляет интерес и тему для изучения. Ко всему прочему, взгляд журналиста, я во всем вижу информационный повод. И я вижу тему для, во-первых, материала, во-вторых, для анализа. А многие люди же реагируют, это касается его, он вздрагивает, потому что там цены поднялись, автобус упал под откос. А я на все на это смотрю. Не с позиции, как это прилетит лично в меня, а что за этим стоит, откуда взялось и что будет дальше. То есть та ситуация, в которой нормальным людям только страшно, мне еще и интересно. И это как минимум не позволяет сосредоточиться только на собственном страхе или там только на какой-то очень нервной ситуации скандала, когда люди в ситуации скандала обороняются, говорят, сам дурак, да я тебя, да я сейчас позвоню. А я здесь вижу, во-первых, материал, во-вторых, возможность сманеврировать, хотя бы попытаться перевести конфликт в правовое поле. И поэтому я, с одной стороны, участник конфликта, которого, например, убивают или которого там оскорбляют или пытаются сделать или сказать какую-то гадость. А при всем при том, я еще сторонний наблюдатель, анализирующий, делающий выводы и уже представляющий себе дальнейшие шаги. Правовые последствия, судебную перспективу, журналистскую перспективу, что из этого будет, какая статья и какой социологический материал это дает, в том числе в разделе социальной психологии, когда вот этот социум из одного человека или из нескольких людей, там управление толпой, конфликт толпы, распределение ролей в толпе, апеллирование толпе, оппонирование толпе, когда ты за или против, или наоборот не толпа, а какая-то представительная часть людей, когда на тебя замахиваются кулаком или там муж с женой на тебя там с тележкой супермаркета, или у тебя наоборот приятный диалог, когда к тебе подходят, в Литве это, кстати, очень часто, гораздо чаще, чем в Москве, когда тебе подходят и говорят, вот мы слушаем, мы смотрим, я задаю вопрос, а вы со мной согласны, когда вы смотрите, слушаете, или вы хотите поспорить? И, как правило, из этого тоже какая-то дискуссия. И это тоже ближе к социологии, чем к Сергею Асланяну, который вот какой-то такой. Ну, какой-то, конечно, Сергей Асланян, но это, наверное, называется профессиональная деформация личности. АвтоВАЗ отзывает Ладу Гранту. Ну и что? Хорошо, что хоть начал иногда хоть что-то делать, потому что отзывать-то нужно было гораздо больше. Денвер не сдается, говорит, обыкновенный вопрос задал. Про машину это необыкновенный вопрос. Какая у вас машина, это необыкновенный вопрос. Его у нас здесь уже не задают. Так же, как не задают вопрос, как зовут ваших котиков. Ну и не задают вопрос, где научиться на Асланяна. Предлагаю использовать логан 2011 года для уборки листьев опавших. Асланян сейчас подскажет, как из него сделать воздуходувку. А логан 2011 года еще пригоден для того, чтобы быть хорошим автомобилем. На нем еще можно ездить. Логан, когда он не в стартовой комплектации, потому что когда он только-только появился, задача была сделать современный, безопасный, дешевый. И Патрику Лепиману все говорили, невозможно, он будет либо современный, безопасный, но не дешевый, либо дешевый, современный. Современный, безопасный, дешевый, значит, небезопасный. То есть как, что-то из этих трех моментов будет отсутствовать в этой машине. И первый был, вроде как рейтинг звезд по Евронкапу у него высокий, но самой дешевой комплектации за 5000 евро у него не было стабилизатора переднего. И вообще никакого. Но сзади стабилизатор не у всех бывает, а спереди-то у всех в обязательном порядке. Ну, кроме Land Rover Discovery, который специально сделал из этого отдельную фишку, сказал, у нас нет стабилизаторов, поэтому у нас такая хорошая артикуляция подвески. Да ужас, конечно. Едешь и думаешь, на первом Discovery опрокинешься или нет. И у Логана у него жуть была полная, потому что машина со слабеньким мотором 1.4, без стабилизатора, вот она как раз для того, чтобы, наверное, пытаться сдувать листву. Для этого нужно укоротить выпускной тракт, но орать при этом будет так, что вас закидают очень быстро с автомобильными квитанциями. А все остальные прекрасно подходящие для езды Логаны, они этой участи недостойны. Это несмотря на весь примитивизм своих форм, автомобиль, который позволяет хорошо ехать. Хорошо ехать, хотя, конечно, он картонный и так себе. Волжский автозавод провалил план продаж 2025 года. Да, сам назначил, сам провалил. Волжский автозавод, он непотопляемый. Посоветуйте первый автомобиль для девушки до миллиона. Какая у вас девушка до миллиона? Девушка обычно гораздо больше миллиона. Может быть, просто это не всегда очевидно. А автомобиль для девушки первый должен быть на механике. А на механике они будут чуть дешевле, чем на автомате. И не имеет никакого значения, главное, чтобы был красный. Поэтому, когда вы с девушкой пойдете, несмотря на то, что в ваших глазах она все-таки не имеет цены в миллионы, и сама девушка кажется вам гораздо дешевле, машина подойдет любая, исходя из ее ремонтопригодности. Если она вся в хроме или там вся из себя металлик, вот просто представьте себе, что придется это ремонтировать. Поэтому простейшая комплектация, желательно самые дешевые пластмассовые черные некрашенные бампера на механике с любым мотором и с недырявым кузовом. Заводится и едет. Вот это ее и есть первая машина. Для того, чтобы девушка хвасталась перед подругами и говорила, а у меня вот такая машина наконец-то замечательная, она должна быть красная. Тогда девушка будет абсолютно счастлива. Владимир Гурченков, 15 лет, езжу на своем Peugeot, партнер дизель, ни разу никогда не грел его. Я тоже свои машины, на которых... Вот у меня сейчас машина, которой, наверное, сейчас 19 лет исполнится. Ну, у меня все родное, все штатное вот на этой машине 19-летней. Я никогда не грею. Я поворачиваю ключ на старт и еду, она у меня бензиновая. В моей тундре уже 200 тысяч миль. Это, понятно, Toyota. Никогда не менял масло ни в коробке, ни в масте. решил, стыдно решил исповедаться. Ну, у вас уже эксперимент, кто кого, она вас или вы ее. Но в коробке, конечно. И, слушайте, мост, он не настолько нагружен, как двигатель, но там тоже стружка. То есть вы катаетесь на стружке. Нам с вами здоровья, котикам нашим здоровья. Нам с вами удачи. Спасибо вам. До встречи через неделю.